хорошо, вечером бархатный заглянул в окно. Одевайся потеплей и по тишине аллей, мы пойдем под ручку прогуляться перед сном. Одевайся потеплей и по тишине аллей, мы пойдем под ручку прогуляться перед сном. Женское счастье был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Женское счастье, почитай мне роман, а потом я сама. Все у нас правильно, славная семья. Ты призвание.
Как выясняется, во многих семьях женское счастье – это не чтобы милый был рядом, а чтобы не бил.
Угу, совершенно верно. У микрофона Николай Лиханов.
Алексей Соколов, за звукорежиссерским пультом работает Виталий Груздев.
Вот сегодня о женском счастье, если так в целом, да, в двух словах вот Татьяна Овсиенко выразила в этой песне мысль. Ну, я думаю, о ней мы и будем сегодня разговаривать. У нас в гостях директор кризисного центра помощи женщинам Татьяна Гурова. Здравствуйте.
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 И сразу радиослушателям такие вопросы. Если кто-то сталкивался с насилием в семье и готов об этом рассказать, вот так душу излить, что называется.
Можно анонимно.
Да. Ну, конечно. Или же вы хотите задать вопрос директору центра Татьяне Гуровой, то телефон прямого эфира неизменный 36-54-79, код Тула 4872.
Ну и совсем проверенный вариант – это смс-сообщение на номер 8-9-100-7-7-3-7-7-3. Можно их отправлять. Стоимость смс-ки одной стандартной, согласно тарифам вашего оператора. Ну и почему же мы, собственно говоря, об этом решили побеседовать сегодня? Завтра стартует акция, которая называется «16 дней без насилия». Татьяна, что же это за акция?
Ну, эта акция проводится с 1993 года. В нашем городе она будет проводиться второй раз. Целью этой акции является привлечение внимания к проблеме насилия в отношении женщин. Проходить она будет с 25 ноября по 10 декабря. В это время пройдет ряд значимых таких мероприятий, будет отмечено. И в том числе в нашем городе на протяжении этого времени мы будем проводить всевозможные мероприятия для того, чтобы привлечь внимание жителей к этой проблеме.
Каким образом?
К проблеме домашнего насилия. Как мы будем привлекать внимание? Во-первых, мы выходим в учебные заведения, где проводим беседы, интерактивные семинары с учащимися, со школьниками и студентами. Потому что мы очень надеемся, что наша молодежь, обратив внимание на то, что эта проблема существует, будет немного иначе относиться к ней, может быть, чем мы с вами. А во-вторых, мы будем проводить акции в торговых центрах, где будем раздавать буклеты, листовки и фиолетовые ленточки, которые являются символом этой акции, проходящим людям и тем, у кого из посетителей есть такие проблемы или будут вопросы, связанные с этой проблемой, будет предложена консультация на выездном консультационном пункте.
А вот для школьников не сложна ли тема?
Я бы сказала, к сожалению, не сложна, потому что больше половины наших детей воспитываются в семьях, в которых присутствует насилие. И если мы будем говорить о насилии, то почему-то всегда подразумевается насилие только физическое. А мы с вами должны иметь в виду, что физическое насилие – это крайняя степень, да, насилия. Насилие может быть также психологическое. Это угрозы, издевательства, оскорбления, унижения. А насилие может быть экономическое, когда женщина хорошо одетая, с дорогой косметикой, не может себе позволить сама купить даже шоколадку. Поэтому обо всех видах насилия наши школьники, к сожалению, знают из своего собственного семейного домашнего опыта жизни.
Татьяна, 16 дней, а почему такая странная, ну, может быть, это мне кажется странная цифра, 16, не 2 недели, не больше, не меньше,
не год.
Откуда это взялось?
На самом деле так случайно получилось, потому что 10 декабря будет второе, вот это значимое мероприятие, да, которое будет отмечать весь мир, поэтому с 25 ноября по 10 декабря получилось ровно 16 дней.
А что дальше? Вот, ну, по названию этой акции, она несколько сужает рамки. 16 дней без насилия. Значит, все остальные, получается, с насилием. Вот, не знаю, мне видится.
Ну,
так,
двоякое, но... да, название такое.
Двоякое, да. То есть остается время еще и для хулиганства.
Ребят, ну здесь та же логика, как и год семьи. Получается, что год мы живем в семье, ну, а да, все остальное да. без. То есть это просто время, в которое мы энергично обращаем внимание людей на то, что такая проблема существует. Она действительно существует, потому что от домашнего насилия защиты реально нет. Вот если закон у нас примут в стране, по которому будет выдаваться охранный ордер, например, тогда будет. А сейчас очень сложно бороться с домашним насилием. Оно настолько стало частью нашей жизни, нашей культуры, что многие люди, находясь под влиянием мифов, да, о домашнем насилии, они просто даже не осознают, насколько это опасно. Давайте посмотрим на то, что любой ребенок, который является жертвой домашнего насилия, вы сами понимаете, как это влияет на детскую психику. Мы имеем потенциально либо человека, который будет сам насильником, либо будет иметь определенные проблемы психологического плана, которые он принесет через всю жизнь. Вот. Ну и ряд еще множество других проблем, связанных с этим.
А вот что за охранный ордер, о котором вы говорили?
Есть такая мировая практика, что когда в семье совершается насилие, и полицейские, кстати, специально обученные полицейские, потому что полицейским тоже нужно иметь опыт выхода на домашнее насилие и уметь отличать домашнее насилие от других видов правонарушений. Вот такой полицейский имеет право выдать охранный ордер женщине, по которому обидчик не имеет права приближаться к ней ближе, чем на 150 метров. До судебного разбирательства, до всех процедур это целью охранный ордер имеет сохранить жизнь и здоровье женщины и детей.
А как можно соблюсти?
В нашей стране это реально вообще? Вот эти границы, метры?
Никто же не представит персонального полицейского или участкового.
Ну, я думаю, что технология, если она в мировой практике существует, я думаю, что она применима и к нам. Вопрос, как всегда, в средствах и в желании это сделать, и я считаю, что это то, что сделать нужно.
36-54-79, телефон нашего прямого эфира. Конечно, понимаем, что тема такая очень щепетильная, и не каждый готов свою историю рассказать, но напомню, что можно это сделать анонимно, к тому же ваша история может стать уроком для кого-нибудь еще и шагом опять-таки обратиться в кризисный центр.
Да не обязательно историю даже рассказывать. Если есть какие-то вопросы, которые в другой ситуации никак не получается узнать, спросить, пожалуйста, Татьяна Гурова ответит сегодня на них для вас. Татьяна, вот меня удивила цифра, что за первый год, по-моему, уже в ваш центр более 1000 обращений.
Да.
То есть, вот мы когда на работу ходим, получается, эти люди, они и пострадавшие, да, в том числе, они и насильники, они могут быть и среди нас, получается. У нас больше 100 человек в организации. Вот когда смотришь так внешне, никогда не скажешь, что этот человек вот в чем-то грешен особо.
Вот,
серьезным, да. Ну, получается, больше 1000. Это когда только открылся центр? Сейчас эти показатели растут или, слава богу, снижаются?
Ну, я хочу вас расстроить или обрадовать, не знаю уже как. Тысячи человек это обратилось к нам в центр всего. К нам обращаются не только по проблемам жестокого обращения, но и по другим. По проблемам жестокого обращения к нам обратилось около 100 человек. И я считаю, что это очень мало, потому что реальная цифра страдающих, конечно, гораздо больше. И по опросам, которые проводились, по анонимным, да, опросам, более 60% женщин никогда не обращаются за помощью, несмотря на то, что они являются жертвами насилия. То есть у нас проблема такая, что женщины молча страдают, но не обращаются. Вы правильно сказали, очень часто те мужчины, которые являются обидчиками и жестокими тиранами внутри своей семьи, в социуме, они являются иногда очень идеальными людьми. И вот кто-то думает о том, что это обязательно алкоголики. Ничего подобного. Среди обидчиков есть люди, которые вообще ведут исключительно здоровый образ жизни и занимаются спортом. И то, что они занимаются спортом, для их жертв является фатальным, в общем-то, результатом. Имеет фатальное следствие. Поэтому они милы и обходительны с окружающими. Они добры, они даже демонстрируют любовь к животным. То есть по их поведению в социуме невозможно однозначно сказать о том, что это вот домашний тиран. Но дома они совершенно себя по-другому ведут. И именно одна из проблем, по которым женщины не обращаются за помощью, является то, что общество их осуждает. Они говорят, что ты, это такой милый, такой добрый, такой замечательный человек.
Ну, то есть не верят?
Не верят. Угу. Не верят.
А потом смотрите, ведь, наверное, в большинстве случаев, да не наверное, это точно, если подается заявление на своего мужа, скажем так, то женщины потом его забирают в итоге.
Да.
И мне знакомый рассказывал, вот коллега наш, ситуацию, что он пытался вмешаться в семейный конфликт с побоями и криками. А ему потом еще сказали, да что ты лезешь в наши семейные дела.
То есть, сама вообще... женщина сказала.
Да, и женщина, и мужчина, они потом объединились против него.
Да. Особенностью домашнего насилия является то, что обидчиком является человек близкий, родной. Очень часто любимый там, в прошлом или в настоящем. Поэтому вот эта связь особенная, да, то есть любовь и одновременно страх и ожидание жестокого очередного акта, она приводит к тому, что после того, как сам акт насилия закончился, после того, как жертва пережила вот это состояние боли, страха, обиды, через какое-то время у нее появляется чувство жалости. Еще нужно сказать, что вообще само по себе насилие, оно циклично, да, то есть оно повторяется периодически. И вот этот цикл, он состоит как бы из глобальных трех частей. Там одна часть — это нарастание напряжения, когда замечание, одно замечание какое-то, да, то есть вот психологическое насилие идет очень интенсивно. Потом это нарастающее напряжение вырастает в акт насилия, да, там избиение жестокое или удар, или еще что-либо. Но после этого следует, как правило, раскаяние обидчика, и наступает так называемый медовый период, то есть когда обидчик испытывает чувство вины и старается загладить его всеми способами, просит прощения, говорит о том, что он не знает, как так получилось, что он очень сильно любит. Ну, некоторые мужчины заглаживают это подарками там всевозможными. И,
Но есть наверняка женщины, которым удобен-то вот этот период.
Да, есть определенная выгода, да, вторичная так называемая выгода, но весь ужас ситуации заключается в том, что со временем вот этот период медовый, он сокращается, и наступает такой момент, когда он уже проскакивает, то есть он может заключаться уже в течение там, 10-15 минут, и дальше опять идет нарастание напряжения. Это во-первых. Во-вторых, статистика показывает, что если есть физическое насилие, то с очень большой долей вероятности рано или поздно оно перерастает просто в убийство. То есть здесь уже нужно думать о таких вот вещах.
Угу. Знаете, нашел сегодня... Вспомнил, вернее, отрывок из произведения Довлатова «Сергей, компромисс» называется. Вот буквально 5 строк. «У меня был знакомый валютчик Акула. Избивал жену черенком лопаты. Подарил ее шампунь своей возлюбленной. Убил кота. Один раз в жизни приготовил ей бутерброд с сыром. Жена всю ночь рыдала от умиления и нежности. Консервы 9 лет в Мордовию посылала, ждала. А хороший человек, кому он нужен?» – спрашивается. Вот ситуация, наверное, типичная. Смотрите, типичная, один раз в жизни, да, бутерброд и...
Ну, это может быть гротескный, ну, несколько, ну, вариант, да, грани, но... да. Ну вот по поводу того, что заявления забирают женщины, конечно, когда ты понимаешь, что твой муж, отец твоих детей, который, может быть, является основным кормильцем в семье, сядет и сядет надолго, и тебе все равно придется содержать семью, то не каждая женщина имеет силы и мужество для того, чтобы следовать дальше. Но вы поймите, что целью нашего центра не является... Мы не ставим перед собой цель посадить всех обидчиков в тюрьму. Абсолютно нет.
Или разлучить.
Или разлучить. Нет. Угу. Наша задача — защитить женщин и детей от насилия. И если у них есть такая возможность, если есть такое желание у женщины, предоставить ей возможность жить самостоятельно, если она этого хочет. Если есть возможность сохранить эту семью, то мужчина должен обязательно проходить специальное, ну, скажем, не лечение, но он должен проходить специальные курсы по работе с агрессией. Если он этого делать не будет, мы поможем этой женщине самоопределиться. Но так или иначе, он, найдя вторую жену в этой семье, повторит то же самое, что он делал и в первой. Поэтому если он хочет сам выйти из этого цикла, то ему тоже нужно будет проделать определенную работу. Наша задача — сделать так, чтобы не нарушались права человека, в данном случае права женщин, права детей.
А, кстати, как часто сами-то мужчины хотят поменяться?
Ну, в моей практике было только один раз. Мне похвастаться особо нечем, но было. Так что это не совсем мифический вариант. Да, и мужчина очень, ну, скажем так, он был работником силовых структур и очень разумный, очень аналитичный человек. Он проанализировал себя, как бы проанализировал то, что понял то, что я ему говорила, и принял решение, твердо шел по этому решению, то есть отрабатывал все, что было нужно. И да, семья сохранилась. И это не говорит о том, что он стал менее агрессивным. Просто в ситуации агрессии он стал себя вести по-другому. Этого было достаточно для того, чтобы защитить его жену.
Ну вот вы работаете еще и с мужчинами, получается.
Ну, так как
да?
они к нам не обращаются, не работают, вот, но мы готовы.
С мужьями да. тех жен, которые к вам обращаются, или нет?
Мы готовы с ними работать. У нас есть специалист-мужчина. Я знаю, что очень многие мужчины не идут к психологам, потому что в основном это женщины, а с женщинами, ну, как бы мужчине о таких вещах разговаривать. Ну,
мужчины вообще редко куда идут, к наркологу,
совершенно
психологу,
точно, да,
к сексологу.
Да, другой лекарь в стеклянной таре в основном у мужчин на эти случаи жизни существует. Вот. Но у нас есть специалист-психолог-мужчина, к которому можно обратиться.
Просто я вот что думаю, ведь далеко не каждая женщина, которая обратилась к вам в центр, скажет своему мужу, который ее бьет, что она была в таком центре, чтобы и он тоже пошел и с ним провели какую-то работу.
Не скажет не сразу, и к этому нужно быть готовым. Для того, чтобы женщина смогла это сказать своему мужчине, она должна сначала самоутвердиться внутри себя. Дело в том, что женщины, жертвы насилия, это, как правило, женщины с разрушенной самооценкой. У них суженное тоннельное сознание. То есть они живут от акта насилия до акта насилия. Понимаете, вот наша жизнь разбита, Новый год, там 8 марта, день рождения, а у них жизнь разбита от насилия до насилия.
Другого... Ну, то есть сегодня не побил, хорошо.
Да, и слава богу, да, и жду завтра, побьет или нет. То есть вся жизнь состоит из этого. И она должна прежде вот пройти реабилитацию для того, чтобы она смогла вспомнить, кто она, что она, что она действительно человек, что она имеет право на то, чтобы ее не били. Это, может быть, звучит несколько дико, но это действительно так. Потому что, опять-таки, многие жертвы насилия женщины оправдывают с поведения собственного мужа. Да, вот я не так сильно...
Я заслужила.
Угу. Это самое ужасное. То есть вот прежде чем она сможет ему сказать это, она должна сначала утвердиться в себе. И когда такая возможность есть, когда там такое насилие, что угроза жизни, мы готовы взять эту женщину, спрятать ее и защитить на то время, когда пока ей понадобится эта реабилитация.
А давайте мы вот насилие физического отойдем немножечко назад к насилию психическому и психологическому. Да, обсудим довольно популярную сейчас тему. Как-то вот за последние недели-две очень всколыхнулась тема сексизма. И вспомните, вот эта вот забавная история была про физика, который посадил аппарат на комету, и когда он давал интервью, у него такая фривольная рубашка очень была, и корреспондентке это не понравилось, и написала она в итоге критическую статью, что какой бы ты ни был классный ученый специалист, но если ты вот в такой сексистской рубашке общаешься с женщинами, то ты, мол, козел. Вот. Сейчас вообще как с этим-то дела обстоят? Это не перегиб палки такой тоже получается?
Я, к сожалению, не в курсе, что у него там было на рубашке. Если вы мне как-то нарисуете, напишите, я, может быть, тогда смогу сказать.
Вот, но именно вот про психологическое насилие, просто если говорить, часто ли бывает, что приходит женщина и говорит, что да, вот знаете, у меня дома насилие, меня там муж унижает, а в итоге оказывается, что ну, вполне все в рамках приличного. Бывает ли такое?
Ну, у нас скорее наоборот бывает, когда женщина приходит и рассказывает, как, когда психолог спрашивает ее, что, собственно говоря, происходит в ее семье, в ее доме, и она рассказывает, как с ней обращается муж, то у психолога возникает вопрос: а как вот вам вообще, как вы в этом живете? Она говорит: ну как, нормально, то есть привыкла.
Как все.
Как все, совершенно точно.
Бьет, значит, любит. А вот это в народе очень у нас утвердилось, ведь каждый знает со школы это выражение. Почему? Как так может быть? Ведь на самом деле, наверное, это не так.
Ну, а вы как думаете?
Я думаю, это не так. Я вот и не могу понять, почему все это говорят, когда вещь противоположная на самом деле в итоге. Ну, не может такого быть, что если любит, значит, бьет.
Ну, отголосок, вот, видимо, каких-то уже совсем старых времен.
Не знаю, я по себе вот, если к себе применять, я не могу такую ситуацию представить вот в собственной жизни, в своей семье. Поэтому мне сложно вот именно за других говорить, которые придумали эту вещь. Может быть, они так и били, и любили?
Хороший такой вопрос, глубокий. Спасибо, Николай. Так, минут на 20. Ну, давайте, так, чтобы было понятно, что здесь происходит. Хорошо, представьте себе, что вы любите, я не знаю, ну что вы любите, например, из объектов, вот из предметов. Что вам дорого, я не знаю, телефон, часы там или еще что-то. Все очень просто, на самом деле.
Я не знаю, не могу сказать.
Какой-то объект, который вы любите.
Автомобиль.
Автомобиль. Ну, о, да, замечательный, давайте, пример. Да. Итак, автомобиль. Вы любите автомобиль, да? Вы любите автомобиль. Вы садитесь на него, получаете определенное удовольствие от того, что вы можете его использовать. Вы стоите рядом с ним, вы чувствуете там гордость или радость от того, что он у вас есть. И вот теперь представь себе, что говорите. Теперь вы поворачиваетесь к этому автомобилю, берете биту и с удовольствием разбиваете его фары, капот, в общем, все его там.
Нет, а бывает же, когда машина глохнет, и ты там пару раз по колесу-то пнешь.
А, может быть, бывает, по колесу и пнешь, а потом, если это закончится как-то плачевно для колеса, наверное, тоже для вас, ну, например, по приборной доске можно, ну, стукнуть, да, там, да, что-то сломается, и вы потом где-то в кювет слетите.
У Алексея нет машины, да, он не знает.
Понятно.
Я не бью автомобиль.
Представляете себе такое, да, чтобы человек от любви вот к машине мог в состоянии гнева за то, что она не завелась, взять биту, выйти и разнести ее в клочья? Нереально, да? Однако в человеческих отношениях так бывает, и где-то в глубине души у нас находится какое-то, ну, может быть, что-то. Вот почему так происходит? Происходит так потому, что в отношениях между людьми, да, вот вообще, любовь – это самое важное, это самое главное, без чего не живут ни дети, ни животные. Да? Вот для того, чтобы ребенок выжил, нужна любовь. За ним можно ухаживать, как-то кормить, поить, одевать, но если не будет любви, если не будет любви, то у ребенка начинаются определенные проблемы. Но он выживет, он будет жить. Если к нему будет хоть что-то, хоть какое-то внимание. Вот это хоть какое-то внимание вместо любви, которое важно и нужно для выживания человека, вот это хоть какое-то внимание означает, что ты существуешь. То есть это признание факта того, что ты есть. Вот другой признает факт того, что ты есть. Дети поступают точно так же. Если они не могут добиться от родителей любви и радости, они тогда добиваются от них наказания. Таким образом, они получают подтверждение того, что они есть. Понимаете? Здесь то же самое. То есть ты не можешь дать то, что она хочет, и поэтому ты даешь то, что ей может. То, чем ты наполнен сам, грубо говоря. Вот поэтому
просто,
это суррогат. Да. Это такой суррогат, который говорит: я замечаю, что ты здесь есть. Все. Вот на этом основано вот это страшное
высказывание. Спасибо, спасибо. Звонок есть.
Здравствуйте.
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 Я вам вот хотела сказать, слушаю о любви, вот если любит, значит бьет. Ну, это выражение, вы знаете, может быть и давнее, но я не скажу, что оно такое нужное и умное. Если любящий человек по-настоящему, если, как говорят, Божье благословение, Господь ведь сказал, не влюбляться, не увлекаться, вот как машину можно любить, А он сказал: любите друг друга, то есть или на долгие годы, или навсегда. Любовь настоящая, когда приходит. А все, что увлечение, влюбленность такое легкое, или вот как можно со зла машину разбить, это не любовь. Машина просто нравится, вот такая марка, вот нравится, как за рулем сидеть, ну, нравится машина. Но любовь к машине не может быть такой, той любви, которая может быть противоположному полу.
Спасибо, спасибо большое.
Вообще, это точно, да.
Ну да, ну мы просто как пример привели, поэтому...
Для простоты понимания.
Да, просто, да, чтобы жену не использовать для этих целей, взяли машину, вот.
А где, кстати, вот та самая точка, когда женщина уже начинает понимать, что проблема гораздо глубже, чем ей казалось, и что надо бы уже обратиться в ваш кризисный центр?
Ну, вы же сами понимаете, что если такое количество женщин убивают, значит, у этих женщин эта точка так и не наступила никогда. По какой причине она не наступила? По той причине, что женщина так и не поняла этого, по той причине, что она так и не осмелилась вынести ссор из избы, то есть не осмелилась обратиться за помощью, или она просто думала о том, что никто никогда ей не поможет, она была уверена в этом. Мы не знаем. Вот наша задача сделать так, чтобы те женщины, которые уже дошли до этой точки, когда они готовы к тому, чтобы что-то изменить в своей жизни, они знали, что есть место, где им помогут. Собственно говоря, вот я здесь для этого и сижу. Угу. Для того, чтобы они знали, что мы можем им помочь, предоставить место, где они смогут изменить свою жизнь.
Татьяна, ну вот после, сейчас у нас звонок будет, после звонка хочется все-таки узнать, ну я понимаю, обо всем нельзя рассказывать, как именно, какие методы помощи женщинам, ну вот что-то конкретное хотелось бы вот услышать. После звонка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Я хочу вам сказать, настоящая любовь, это вот что, поженились, ей было 16 лет, и она никогда не работала до самой смерти. Вот это любовь, вот это замужество.
То есть вы считаете в этом настоящая любовь?
Да, это настоящая любовь.
А когда женщина работает, не настоящая? Спасибо большое. Ну,
нет,
своеобразное.
Здесь ведь это хорошо, если в этой ситуации...
Так можно вообще, да.
Было так можно, и женщину при этом не унижали. А ведь, ну да, есть много случаев, когда женщина, домохозяйка, она не работает где-то в учреждении. При этом, вот как Татьяна сказала, она ничего даже не может себе купить элементарного. Вот это противоположная сторона этой же ситуации.
Когда... Что тебе нужно? Скажи мне, что тебе нужно, я тебе куплю. То есть там собственных средств нет вообще, в принципе, и поэтому... на свои шпильки и заколки, каждый раз она должна унижаться. Вы понимаете, что целью домашнего насильника, вообще домашнего обидчика, вот, является именно доминирование, то есть контроль и власть. Это то, ради чего все это делается. Не имея возможности получить это где-то в другом месте, он получает это в семье.
Ну вот, как я уже говорил до звонка, хотя бы несколько примеров. Вот что конкретного, чем конкретно могут помочь женщине, которая к вам обращается?
Ну, я буду, наверное, будет самое простое, если я буду иметь в виду конкретный пример, да, который прошел через наш
кризис. Желательно даже счастливым.
Да, да, да. Итак, женщина подвергается дома насилию, избиению, да, со стороны любимого мужа. Она не тулячка, она из области, она приехала сюда, поэтому здесь уйти ей куда-либо возможности нет. От того, что она испытывает в доме, она начинает употреблять алкоголь для того, чтобы справиться с тем, что ей приходится переживать. Да? Обращается в кризисный центр. Ей предоставляют место в кризисной квартире, где она может проживать до того момента, как она сможет справиться со своими проблемами. Ей помогают обратиться, мы помогаем ей обратиться в наркологическую больницу, где ей помогают врачи справиться с ее проблемой с алкоголем. После того, как она проходит это лечение, она восстанавливает те документы, которые были у нее утеряны, да, то есть это вот то, чем мы можем помочь. И устраивается на работу. После того, как она устраивается на работу и получает первую зарплату, она получает возможность снять жилье. Когда она снимает жилье, когда она уже вышла на работу, когда она уже почувствовала, что она достаточно сильна, да, что она социально, то есть она не просто беспомощный котенок, да, беспомощное существо, а что она человек, что она женщина, она подает, мы помогаем ей, она принимает решение развестись, она подает заявление на развод.
А что это все время делает ее супруга?
Он может преследовать. Были случаи, что женщины, они к вам обращаются, а супруги их преследуют. То есть каждый шаг, слежка, опять побои какие-то.
Местонахождение кризисной квартиры является запретной информацией. То есть когда мы принимаем женщин, они подписывают договор, в соответствии с которым, по правилам проживания, они не имеют права разглашать местонахождение.
То есть никаких там привести подружку?
Категорически нет, ни в коем случае нет. Единственный доступный способ – это телефон. И если остается тот же самый номер телефона, то он звонит, угрожает. И если это давление слишком сильно, то мы рекомендуем клиентке поменять карточку и не отвечать на звонки. Это слишком тяжело испытать очень часто, потому что жертвы настолько сильно деморализованы, что они не чувствуют в себе сил даже не принять звонок. То есть им страшно не ответить на телефонный звонок. Вот надо это тоже понимать. Поэтому просто эта симка уничтожается и заводится новая, на которую он уже не может позвонить.
Звонок у нас есть еще один. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Так, вам звонит Хос Мария Николаевна.
Очень приятно.
Вы знаете, я бывшая певица. Я была замужем за фронтовиком. Он был намного старше меня, на 14 лет. Он был артист. Я тоже работала в Тульской филармонии певицей. Слышите меня?
Да, да, да.
И вы знаете, мы 47 лет прожили. У нас были, конечно, и гастроли. Мы были на трассе, БАМ, на Кавказе, ну, вообще по всей России. И вы знаете, в коллективах нас всегда считали лучшей парой.
А на самом деле как было?
А на самом и на самом деле. Он был очень хорошим, добрым, умным, не курил.
То есть с насилием вы не сталкивались?
Нет, что вы, что вы.
Слава Богу.
Вот как раз хорошо. Тот пример, когда повезло.
Это да, вот по самым приблизительным подсчетам, ежегодно в России от рук мужей и сожителей погибают около 14 тысяч женщин. Жуткие цифры. Вот. Да. И, ну да, на этом фоне, конечно, приятно слышать истории, которые счастливые семьи, да, они все счастливы. Одинаково. А вот те, которые несчастны, вот все-таки каждые 40 минут гибнет одна россиянка, вот у меня в голове это очень плохо укладывается. И причем именно вот, как я понимаю, гибнет от рук мужей.
Ну, скажем так, мужья – это немножечко такой статус от домашних. То есть это может быть сожитель.
Ну, собственно, у нас как раз 2 минуты осталось.
Гибнут, да. Кстати, у нас бабушки от рук сыновей тоже. Это тоже домашнее насилие. Это тоже очень большая проблема, потому что им стыдно обращаться за помощью, потому что это же и не только стыдно, но и жалко своего сына. То есть они понимают, что он пострадает. Это тоже очень большая беда.
И они тоже могут обратиться в том
числе. Конечно, да, конечно, у нас обращаются.
Давайте расскажем, куда же, собственно говоря, обращаться-то.
Мы находимся в городе Тула по адресу улицы Демонстрации, дом 11.
Татьяна, на сайте видел объявление о наборе волонтеров.
Да.
Вот как вообще отношения с волонтерами в вашей организации? Идут ли все-таки поле для работы? Оно очень серьезное и довольно опасное, по-моему.
Ну, там, где опасно, мы всегда вызываем на подмогу полицию. То есть там, где уже опасно, мы сами не имеем права действовать в одиночку, мы там действуем только совместно с полицией. У нас скорее грустно, тяжело. Но иногда бывает очень радостно там, где есть малыши, там, где есть...
Ну вот идут люди к вам, которые волонтеры, они же бесплатно просто от всей души помогают, приходят?
На сегодняшний момент наши основные волонтеры – это студенты с активной жизненной позицией. И есть у нас замечательный волонтер, это тренер по йоге, которая выразила желание заниматься с нашими женщинами абсолютно бесплатно. Вот один раз в неделю, уже второй месяц, она приходит к нам проводить занятия с нашими женщинами.
Ну что ж, спасибо большое. В гостях у нас была Татьяна Гурова, директор кризисного центра помощи женщинам. И хочется пожелать, чтобы, наверное, больше было историй в вашей работе, историй с счастливым концом.
Ну, да, давайте напомним еще телефон доверия, который в круглосуточном режиме работает, 56-46-36, и сайт кризисного центра, кризисцентр71.ру. Не тяните, если возникла хотя бы одна мысль обращаться, я думаю, нужно это делать сразу.
Да, если есть возможность... Жить надо жить. Если есть возможность быть счастливой, надо быть счастливой. А мы вам поможем.
Спасибо большое. Работали для вас Николай Лиханов,
Алексей Соколов,
Виталий Груздев за звукорежиссерским пультом. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Жизнь играет с нами в прятки. Слова загадки. Этот мир, дивный мир. Время разлучает часто с теми, кто нам дарит счастье. Это жизнь, наша жизнь. Сердце бережно, память о прошлом хранит. с тобой.